Говорит радиостанция «Радонеж». Православное вещание для России и соотечественников за рубежом.
Добрый вечер, дорогие братья и сестры, наши уважаемые слушатели. Этот час нашего вещания представляет собой повтор одного из прямых эфиров, состоявшихся в студии радио «Радонеж».
Добрый вечер, дорогие братья и сестры. Передача радиостанции «Радонеж» звучит в прямом эфире. У микрофона Виктор Саулкин. Телефон в студии 959-59-39. И сегодня наша передача будет посвящена Павлу Рыженко, выдающемуся русскому художнику, который ушел от нас в расцвете сил и не оставляет чувства всех нас, его друзей, что Павел мог бы еще сделать очень и очень много. Но при этом могу вам как художник сказать, то, что сделал Павел в свои 44 года, хватило бы для того, чтобы составить славу и достойно ответить перед Господом двум, трем художникам обычным. Работоспособность Павла была необычайная, необыкновенная, как и необыкновенный дар его, данный Господом. И сегодня в нашей студии Анастасия Юрьевна Рыженко, супруга Павла. Мне хотелось бы с Анастасией сегодня поговорить о работах. Открылась выставка недавно «Последний бой империи». Выставка в медийных палатах, это здесь, в Лаврушинском переулке, рядом с Третьяковкой, а место это очень дорого, как я понимаю, связано со всей жизнью Павла. И хотел бы попросить Настю сегодня рассказать немного о его работах, потому что я от многих слушателей радио «Радонеж», которые бывали на выставках в Музее вооруженных сил, в Малом Манеже, слышал восхищенные отзывы о том, как Анастасия Юрьевна проводит беседы, рассказывает о работах, рассказывает о русской истории, потому что могу вам сказать, дорогие братья и сестры, в работах Павла Рыженко запечатлена русская история, начиная от Куликовской битвы, кончая даже, наверное, операцию «Багратион», это тоже одна из диарам была, да, Павла? И вот во многом хочется сегодня расспросить Настю. Анастасия.
Добрый вечер, дорогие слушатели. Я очень рада возможности общения с вами в прямом эфире. Рада возможности рассказать о выставке, которая сейчас проходит в Лаврушинском переулке напротив Третьяковской галереи. Найти ее совсем нетрудно, потому что место это действительно очень известное, и это неподалеку от метро, и место исторически связано как раз с началом, я бы сказала так, судьбы Павла как художника, потому что, по сути дела, рядом с тем зданием, где находилась школа для особо одаренных детей при Суриковском институте, где проходили его годы его учебы, вот с 11 лет до окончания школы, он, конечно, там, я считаю, и получил свое такое как бы становление и укрепление, вот, развитие своего таланта. И очень, мне кажется, знаменательно, что первая выставка после его кончины как раз связана с этим местом, потому что не только школа, но и сама Третьяковская галерея, которая для Павла, конечно, была таким местом, которое согревало его душу, давало возможность ребенку, ушедшему из дома, вот, по сути дела, еще ребенку, покинувшему отчий дом, отогреться рядом с прекрасными великими полотнами русских художников. Вот, это был действительно его второй дом. И, наверное, вот та среда, которая его воспитала и сделала художником, она, ну, и сыграла такую очень значительную роль в его жизни. И поэтому это место, вот, открытие выставки, переданные военно-историческому обществу залы замечательных палат 17 века, открытие проходило при участии министра культуры который не просто дал нам возможность сделать эту экспозицию, очень интересная выставка называется «Империя в последней войне», но и проявил очень большой интерес ко всему тому, что там представлено в залах. Он с интересом прослушал рассказ о картинах и говорил о Павле как о художнике, имеющем, так сказать, не просто талант, но прежде всего позицию гражданскую, человеческую, позицию человека, любящего свое отечество, служащего ему, и нравственную позицию. То есть это все сейчас очень редко, это все сейчас очень востребовано, как сказал министр культуры. И мне это было очень отрадно, потому что, конечно, полное всяких прискорбий Пашиной жизни, лишений, трудностей, каких-то внутренних надрывных таких сломов, она, конечно, может быть, ждала вот такого как бы подтверждения того, что все это нужно людям, для того, что это все, так сказать, очень востребовано. Поэтому я очень надеюсь, что залы этой небольшой, уютной, такой, я бы сказала, камерной выставки найдут, так сказать, своих зрителей, и туда придут люди для того, чтобы встретиться с работами художника. Там, кстати говоря, как раз последние работы, многие из которых не видели. Еще, повторюсь, несмотря на то, что экспозиция небольшая, она очень интересная по своей тематике, потому что тема Первой мировой войны, событий, связанных с трагедией 17-го года, Павла очень интересовала, унавала, трогала, и он, так сказать, к этому подходил, я бы сказала, с разных сторон, и старался раскрыть ее как можно полнее для зрителя, показать все, и нравственную составляющую, и исторические события, и выводы, которые он всегда делал в контексте сегодняшнего дня. Он все время говорил о том, что он художник современности, и оценка его спустя столетия его не очень трогала. Он говорит: я пишу для сегодняшнего зрителя, для человека, живущего в наше время, потому что он очень, я бы сказала, трагически, драматически воспринимал то, что разрыв исторический, вот, связанный с нашей историей, многовековой историей, до сих пор еще, быть может, не определен в душе, в сердцах людей современных. И он всем своим творчеством старался это как-то исправить и поработать вот на эту тему. И мне кажется, ему многое удалось, потому что по реакции людей, которые приходят в зал, даже, ну да, их пусть их еще не так много, конечно, у нас нет возможности на какую-то большую серьезную рекламу телевизионную, ну, было СМИ, снимали, показали в вестях, ну, люди сейчас инертны, конечно, все это нужно, так сказать, показывать еще и еще, говорить еще не раз. Но я постараюсь. Я считаю, что, наверное, лучшая реклама – это я в залах, потому что разговор со зрителем мне, например, приносит, ну, не просто радость, это счастье для меня, потому что картины мужа, оставшиеся теперь вот на моих руках и руках моего сына, нашего сына, это, наверное, главное дело моей жизни, и поэтому присутствие Павла там в этих залах для меня вот совершенно очевидно. Вот. И он помогает мне, он поддерживает меня, он дает мне некое вдохновение, чтобы, там, так сказать, встречать людей. И люди со слезами уходят из зала, каждый оставляет какое-то теплое, доброе слово. Говорят о том, что это кусочек русской империи, о том, что это какое-то особое глубокое переживание. Люди плачут, они очень, очень искренне воспринимают уход Паши, такой безвременный, в общем, я бы сказала, такой трагический в чем-то, потому что человек, не дающий себе никакого отдыха, последние 7 лет он не отдыхал вообще даже 2 недель. И все это не потому, что это какая-то блажь, не потому, что он стремился к деньгам или к каким-то даже, так сказать, развитию своей славы. Но прежде всего это... Вот это невероятное желание послужить родине в такой тяжелый, для него всегда, как он считал, трудный час, потому что он очень все это воспринимал глубоко и искренне, и считал, что лучшие его минуты – это мастерская. Он говорит: я не могу, понимаешь, не могу даже гулять по Москве. Она так безображена, изуродована. Я выхожу, и я не узнаю этих улиц. Я не чувствую современность вот такую, которая на улице. Я ее ощущаю только так, когда закрываю дверь мастерской, когда наедине с холстом, то могу что-то сделать, потому что это для меня очень больно. Вот. Поэтому это, когда меня спрашивают, ну почему же, как вы могли не проследить за его здоровьем, надо было найти врачей. Я могу сказать на это только одно. И врачей находили, и лекарства принимали, и давление мерили. Но, понимаете, это ритм жизни человека, который страдает, болеет, любит, жертвует. Это совершенно особый ритм. Его нельзя нарушить даже самым близким, любящим людям. Это совершенно особая интонация жизни. И я думаю, что все, что осталось на полотнах, как часто Павла объявляли в пафосности, говорили о том, что слишком высокие темы, слишком какое-то высокое звучание. Но этого нет, не надо. Это слишком не те интонации. Но, знаете, все, наверное, действительно, конец сделал венец. И когда вот такой, в общем, до конца не понят, и, в общем, очень много страдавший человек, наконец, останавливает. Ну, то есть уходит из этого мира. Причем ушел Пашна как раз очень символично на царственных мучеников, да, потому что и вдруг все начинает обретать совсем другое звучание, даже выражение лиц его коллег, которые часто упрекали его в недостаточном профессионализме, меняются. И я думаю, что это все оправдано, так оно и должно быть, наверное, когда, так сказать, под уже, может быть, знаком вечности все это восприниматься начинает совсем иначе.
Настенька, я хотел бы сказать о том, что Павел не только даром обладал удивительным, он и обладал удивительной душой. Это можно сейчас говорить, душой, сердцем, которое вмещало всю историю России. Он чувствовал живыми всех, кого он писал. Это было удивительное проникновение. Если говорить о непрофессионализме, Павла, могу все-таки сказать тоже как профессионал, дай бог, конечно, каждому такой непрофессионализм. Он меня всегда потрясал, я когда, помню, он работал над Куликовской битвой, он пришел, говорю, Паша, а эскиз? Говорит, я без эскиза. То есть мастер композиции, он не случайно в Академии Ильи Сергеевича Глазунова преподавал композицию, потому что, скажу вам, просто взять кисть и на таком огромном холсте сразу же кистью рисовать, да, это было просто... Мастер, он, конечно, был великий, но мастеров у нас много, а вот людей такой души у нас очень мало. Почему? Потому что можно научить академическому рисунку, можно научить законам живописи, человек может чувствовать свет, но так чувствовать дух русской истории... Это, я не случайно говорил в наших передачах еще при жизни Павла, а надо вам сказать, дорогие братья и сестры, что не часто художники так замечательно говорят, как говорил Павел, потому что он мыслитель был, он блестяще говорил о русской истории, причем говорил очень эмоционально, очень живо, он все это переживал глубоко. И главное для меня, Настя, что Павел сумел сделать? Он сумел воплотить удивительную правду о русской истории. И почему, когда мы наблюдаем на выставке зрителей, мы видим, как у них меняются лица. Да потому что они чувствуют, что это не просто изображение историческое, это правда, духовная правда русской истории, духовная правда. Я был поражен Федором Иоанновичем, святым благоверным государем. Это работа, о которой можно долго говорить. Ну, а Алексей Михайлович его портрет, а Григорий Иванович Бельский Скуратов, государь Иоанн Васильевич Грозный. Ничего не надо говорить, не читать с Карамзина, правда, не опровергать Карамзина. Надо просто смотреть на эти работы, чтобы чувствовать, где она, правда русской истории. И, конечно же, «Пересвет» и «Ослябе», я думаю, для всех зрителей, для всех, кто приходит на выставки, «Пересвет» и «Ослябе» — это особое какое-то проникновение. Не случайно во всех журналах православных, патриотических, сейчас, даже если в интернете набрать «Пересвет» и «Ослябе», сразу появляются работы Павла Рыженко. Но я понимаю, что это давалось, и я хочу, Настя, сказать, действительно, как художник, это и общий ваш труд, потому что жена всегда вместе с мужем работает, могу сказать точно. Хотя не прикасается, не размешивает, не мешает краски, не подносит палитры, кисти не моет, но всегда это совместный труд.
Митенька, спасибо большое, потому что это очень драгоценные слова для меня. А то, что касается Павла, конечно, я сама, живя с ним вот столько 20 лет, за два месяца до 20-летия нашей супружеской жизни, Паша ушел, не могу сказать, что я сама пыталась понять для себя это явление. И с точки зрения его как художника, и как мыслителя, и как человека. И, конечно, это, я бы сказала, натура была очень цельная. Конечно, очень цельная. И глубокое обращение к Богу, искренность его веры, теплота и сердечность его, и, главное, глубина его сердца, конечно, она нашла свое выражение на холстах, во всех картинах, которые он писал, во всем том, что он говорил. Действительно, он хорошо говорил. Не потому, что я, так сказать, сейчас его так представляю, а потому что действительно слушать его всегда было интересно. Даже его размышления дома, это всегда был какой-то экспромт такой, и каждое выступление на радио, на телевидении, это всегда было очень интересно, очень увлекательно. Встреча со зрителями. Хотя он всегда говорил, я не люблю людей, тягачусь, встречи с ними. Я, ну, он всегда был, он очень скромный был человек и всегда себя скорее ругал. Но я знала, какая огромная любовь у него к людям, потому что это все выражалось на холстах. Когда меня спрашивали, скажите, есть ли у вас молитвенная связь со всеми тем, вот, теми, кого вы пишете, вот вы, наверное, молитесь. Он всегда так себя всегда принижает, говорил, ну, какая у меня молитвенная связь, может быть, я и молиться не умею. И вообще, я просто очень люблю, я люблю тех, кого, о ком пишу. Он действительно и любил, и чувствовал. А то, что касается его таланта, который... Я, понимаете, сказала бы, что не обижу, наверное, я художественную братью, но, наверное, он был не художник. Я бы сказала, что это был просто такой русский князь, вот настоящий русский человек. У него действительно княжеские древние корни, уходящие еще в Рюриковича. И действительно, наверное, это вот это интуитивное ощущение исторического контекста, которое, кстати говоря, передалось и сыну. Вот в «Тише» это тоже есть. Я очень этому рада, потому что я, по сути дела, была с одним талантливым человеком. Сейчас передо мной, рядом со мной, еще один такой молодой дубок вырастает рядом вот от сплошного корня.
Сразу вспоминаю работу, на которой князь с сыном.
Да. Нет, на самом деле, это, знаете, все это не искусственно, это все вот это преемство, это все так и должно быть. Я все время в контексте даже той же русской истории, о которой все время говорю на выставке, я думаю о том, что это правильно. Это неправильно сейчас. Вот эти все драмы современных там переходных возрастов, проблемы отцов и детей. Да нет их, этих проблем. Когда дети воспитываются в контексте ценностей родителей, это все правильно, так и должно быть. Поэтому Паша действительно, он создавал свои картины скорее сердцем, а не ему. Ну, я не скажу, что не потому, что так это пафосно, хотя я не люблю это слово, его так здесь затерли. Ему они были открыты. Они были открыты ему как художнику, композиционно. Он действительно мало работал с эскизами. А то, что касается вот его видения цельного, я ведь могу тут сказать, ну, то, что меня лично потрясло, потому что я всегда тоже удивлялась его нелюбви делать эскизы, потому что всегда это были какие-то маленькие почеркушки. Скорее, это была идея, некая ему вот и понятая, им почувствованная идея. Потом он говорит, я чувствую холст в размере, мне не нужно. Но когда он делал «Страшный суд», и когда это было огромное составное полотно из 12 больших частей, то который он писал в мастерской, в маленьком совершенно пространстве. И когда я видела эти фрагменты квадратные, я говорю, как же ты будешь все собирать? Это же немыслимо совершенно. Он говорит, я все вижу. Я говорю, ты хочешь сказать, что ты видишь композицию 8 на 12? Он говорит, я все вижу. И я, честно говоря, с таким небольшим таким немножко ядовитым торжеством думал, ну вот ты увидишь, когда ты все это соберешь, насколько это будет не собрано, насколько это все разваливаться будет. Я подумала, еще, наверное, полмесяца или месяц он будет работать только уже, когда все соберет в един. Он собрал, я присутствовала при этом. И я была потрясена, я заплакала. Потому что мы заканчивали тогда большую выставку, и когда я увидела собранную эту работу, знаете, первый раз я поняла, что действительно он прав. То, что ему открыто, вот как художнику, это не поддается никому определению, потому что я сама имею художественное образование, я знаю, что такое построить композицию, то есть ее как-то собрать, но увидеть ее на фрагментах, увидеть ее детально, и потом все это выединить целое. Практически не нужно было даже ничего дополнять, мне сразу показали. Поэтому, конечно, он работал очень много, осталось много. Вот наследие его, оно большое, действительно. И сейчас говорить о том, что можно было бы еще, да, конечно, но я стараюсь об этом не думать, потому что это тайна, от Богом данная, до минуты просчитанная. Я хочу сказать еще в контексте ухода Пашиного. Он всегда говорил, если мне, вот я сподоблюсь перейти в вечность и попасть в рай, чего, говорит, конечно, я никогда не сподоблюсь, но если так получится, как бы мне хотелось, вот, знаешь, говорит, кем бы мне хотелось быть встречен, я так бы хотела, чтобы меня государь встретил, потому что я, говорит, ему служил, пусть плохо, но я хотела ему служить, я служила ему, и я так бы хотела, чтобы он меня встретил. И вот мы собирались с ним на службу ночную в Сретенский монастырь, он говорит, я отстаю, причащусь и поеду в Тихоновую пустыню делать предметный план. А утром этого дня он встал, упал, еще раз встал, еще раз упал, пытался, как воин на поле боя, опереться на уже парализованную правую руку, подняться, и очень быстро приехавшие скорые, два таких сильных коренастых мужчины, все сразу поняли. А он уже ничего не слышит, не понимает, все пытался встать, как, вот как на поле боя, вот ей-богу, действительно это так. Я поняла, что это действительно уход такой. Вот государь его просто позвал, чтобы, наверное, ему как-то смягчить, может быть, и вот эти все страдания в человеческой душе все-таки переходят в мир иной, не просто.
Это тайна, конечно.
Это тайна. И поэтому я думаю, что и самое удивительное, что сразу после царственных мучеников, вот, дня убиения, сразу Сергий Радонежский, сразу пошли какие-то цветы, вот именно прославление в день отпевания, это супруга Дмитрия Ивановича Евдокия, ее день памяти, и потом как-то все одно с другим, Александр Невский. И знаете, действительно, каждый образ, написанный на полотне, для меня это вот почти живой человек, вот реальный совершенно, и молящийся, ему можно было молиться, я молилась им. И я знаю, что эта связь, она действительно присутствует, существует, она существует и в зале. Поэтому, когда я говорю, я не люблю слово энергетика, оно такое немножко непонятное, но есть то, я бы так сказала, что художник вкладывает, и что остается рядом с холстом, и то, что воспринимает зритель, особенно когда его сердце открыто для этого восприятия.
Ну, я уверен, тогда был уверен, мысль, которая не требует никаких доказательств, о том, что не случайно Паша, который служил своим искусством, он очень любил царскую семью, очень любил государя, конечно же, государь его встретил. Как когда-то в этой же студии мы в тот вечер, когда ушел Вячеслав Михайлович Клыков, говорили о нем и думали, сказали с Ниной Васильевной Карташовой о том, что ведь Вячеслава Михайловича сегодня встречают все, кому он создавал памятники. Да. От преподобного Сергия, царя-мученика, все русские святые его встречают. Преподобный Серафим, Елизавета Федоровна, преподобная мученица. Так я уверен, что 17 июля, в день памяти святых царственных мучеников, царская семья, конечно же, Павла тоже своей молитвой сопровождала. И я уверен, что Павел встретился, потому что он был воин. Он был настоящий воин, и настоящий был царский слуга. Вот как Сергей Сергеевич Бехтеев говорил, царский гусляр, так Паша был царский изограф, можно сказать, да. Потому что...
Да, я сказала о том, что такое княжеское, это может быть такое внутреннее состояние его, вот, поставленного на служение, служащего своему государю. Но, конечно, его внутренняя интонация, она была такая вот, это было действительно предстояние, служение, это воинское такое вот было его. Потому что все, что было вот от человеческой жизни, какой-то отдых, какие-то паузы, это все отметалось, и все во главу угла ставилось все время вот именно главное. И я его за это очень ценила.
Он не художник был. Я, дорогие братья и сестры, не обижаю своих коллег.
Но он сам об этом говорил.
Павел был, он же, его все работы, хотя это живопись вроде бы академическая, но все его работы – это иконопись, потому что он писал образы святых. Он писал образы русских героев, русских святых, и служил он своему делу. Скажу так, не каждый иконописец с такой самоотверженностью, с такой самоотдачей исполняет свое послушание, как исполнял свое послушание. Он чувствовал это как послушание, свою работу просто исполнял Павел. Это было настолько очевидно и так редко сейчас встречается в наше время. Поэтому не обижаю еще раз. Мы с Анастасией Юрьевной не собираемся обижать никого из художников, но эта профессия, к сожалению, часто развивает иногда и гордыню, иногда тщеславие. Да. У Павла этого, могу вам сказать, Настя подтвердит, не было никак, он весь был в своем служении.
Синка, я тут, конечно, не могу так однозначно сказать, потому что каждый художник, конечно, все-таки он считал это ремеслом, но без, конечно, этих искушений тоже не обходилось. И я как раз очень радуюсь тому, что на этой выставке в демонстрационном зале сейчас все время прокручивается фильм, который называется «Выбор веры». Когда-то, много лет назад, когда он снимался, мне казалось, какой-то фильм. Такой фильм. Начало пути. Предстоят великие дела. Мы откроем выставки, мы покажем их людям. Паша расскажет о своем творчестве. Он будет говорить какие-то... действительно, так и было. Он сделал много эфиров интересных, каких-то передач. А этот фильм так скромненько, он как-то прошел вот незаметно. Его люди купили, посмотрели, благодарили. Но я думаю, подождите. Будет великое, замечательное. Будет серия фильмов. Потом в силу обстоятельств как-то было не до пиара. И вообще я даже рада очень была этому, потому что выставка, открытие, какие-то интервью. А фильм как-то все что-то хотели, как-то все хотели. Надо снять о Павле, там его высказывания. Ничего не сняли. А потом, когда он ушел, я вдруг... Нам надо было просто делать вечер памяти в Калуге. Там шла выставка. Между прочим, последняя его выставка там была. Она называлась «Найду на вы», которую он открыл, но закрыть не смог. Мы там делали вечер памяти, вот я там успела провести еще ряд экскурсий, туда приезжали люди из Москвы. А я думаю, что на закрытие? И предложила показать этот фильм. Ведь, вы знаете, я его смотрела, я не то, что обливаясь слезами его смотрела, я поняла, что вот, вот удивительно, опять-таки, все таинственно предопределено. Он словно все сказал там. И вы знаете, там это был тот Павел, который только-только прикоснулся к славе, вот к этим вот приходам на выставку, к, ко всему тому, что является вот тем самым таким, ну, ореолом искусительным для любого человека, который попадает вот, так сказать, вот под свет софитов. Все равно это не избежать. У нас все равно основа нашего поколения не очень сильная. Нас не водили с детства в храм, у нас нет той защиты, той какой-то глубины внутренней, чтобы это все преодолеть. Конечно, он немножко стал позировать, у него появился такой некий налет, но он с этим боролся. И все-таки я считаю, что вот, может быть, даже взятый вот Богом на взлете на таком, вот еще не прошедший, может быть, еще тех каких-то искусительных моментов, которые, может быть, ему было бы сложно пройти. Я думаю, что все в свое время. И даже в этом фильме он все сказал, даже о смерти. Он сказал о русской культуре, он сказал о ценности человеческих отношений, о творчестве, о преподавании, о том, что отдает художник миру. По сути дела, он сказал все. И я даже подумала, что не надо больше ничего. Все остальное это, знаете, как вот иногда, знаете, есть такое понятие, вот какой-то некий аромат детства. Вот он был каким-то девственным человеком, понимаете, девственной души такой, я бы сказала. На нем как будто не было вот этой усталости лет каких-то. Ну, он, во-первых, конечно, он очень следил за чистотой своей души, он был чистым человеком, это так. И он очень боялся потерять вот этот трепет сердца. Когда вы говорите о роли жены художника, я, несмотря на свое там искусствоведческое и художественное образование, могу вам точно сказать, знаете, в чем была моя роль? Мы с ним очень оба трепетно относились к теме детства. Вот, понимаете, для меня и для него это была главная тема. Мы боялись ее испачкать, изуродовать. Мы хранили ее, вот как вот эту, какой-то, знаете, такой какой-то оазис внутри человека, вот таинственный. Многие говорят, надо вырасти, надо повзрослеть. А мы прекрасно знали, что для того, чтобы вот сохранить какую-то вот эту сердцевину, надо обязательно оставить вот этот маленький, как, знаете, как какую-то вот незамерзающую такую вот часть души. И вот он говорит, почитай мне сказки. Почитай мне какие-нибудь детские книги. Он, как ни странно, он находил в себе утешение вот в этом. Мы с удовольствием читали английскую литературу, прекрасную христианскую, Фрэнсиса Элизабет Бёрнс, маленького лорда Фонтлероя. С огромным удовольствием перечитывали ее произведение в замечательном переводе Натальи Трауберг. Замечательным. Мы смотрели Непомнящего, мы читали русскую литературу, мы жили, то есть это было такое питание для него. Он все время стремился к чистоте. Он говорит, я устал, все очень грязно, я хочу прикоснуться к чему-то чистому. И это чистое он находил в каком-то медвежонке, в какой-то трогательной записке, то есть во всем том, что для человека, как обывателя, покажется смешным. Но я это все хранила, я понимала ценность этого всего. Это был наш такой сокровенный с ним мир. И я сейчас вот понимаю, что если говорить о чистоте сердца, о том, что, так сказать, вот оставлено на холстах, наверное, вот это именно это и трогает людей. Вот это трогает его и чистота, его внутренняя чистота. И в контексте этой выставки, поскольку там много работы, мне все-таки хочется сказать немножко обо всем том, что там. Ну, я сейчас тогда чуть.
Да, мы сначала ответим.
Да.
Настенька. И перейдем тогда к работам. Говорите, пожалуйста, вы в эфире, мы слушаем вас.
Алло, здравствуйте. Спасибо вам за передачу. Это Леонид Габарет. Я сейчас нахожусь на сайте Павла Рыженко. И вот смотрю картину «Царский указ» Малюта Скуратов. И вы знаете, вот вопрос такой. Меня очень, так сказать, потряс комментарий к этой картине, которая есть на сайте. Я не знаю, она такая же, как на выставках. Можно полминутки я прочту. Комментарий к картине. Царский опричник, лютый палач, прославившийся своей беспредельной жестокостью, держит по руке царев указ. Отправляет его царь Иван Грозный на верную смерть, на войну с ливонцами, где и суждено Малюте погибнуть, как простому солдату, во искупление тяжких грехов своих. Только простит ли Бог? Вот такой комментарий. Что вы можете сказать?
Ну, если Анастасия позволит, мы с Павлом говорили, я когда увидел вот первый раз увидел работу, был потрясен. Тогда еще в мастерской Павел находился, работу у Ильи Сергеевича Глазунова в академии. Должен вам сказать, что портрет Григория Ивановича Бельского-Скуратова дает полное представление о том, кем был этот верный царский слуга. И вы знаете, воины-спецназовцы, воины-афганцы, мы тогда, помню, с Виктором Николаевым тоже перед этой работой стояли, приходили, а Павел дружил со многими офицерами спецназа, они не могли сдержать слез. суровые люди, слезы катились из глаз, потому что в этой работе такая правда о русском войне, о настоящем верном царском слуге, как, каким был Григорий Иванович Бельский-Скуратов, оклеветанный, как и государь, врагами России. И я думаю, что Настя дополнит, наверное.
Да, конечно, эта тема очень важная, потому что вот этот такой однобокий взгляд на русскую историю, он, конечно, ну, это было для Павла очень грустно. Понимаете, иногда и приходят на выставку люди, сознательно настроенные на определенный лад. Почему вы изображаете Иоанна Грозного? Почему у вас здесь Малюта Скуратов? Почему вы так вот? А как вы относитесь к Распутину? А государь, ведь он же отрекся, а почему вы его любите? Ну, и тому подобное. Конечно, я уже в контексте выставок и встреч с людьми, и разговоров на эту тему могу сказать только одно. Русская история — это та же тайна и загадка. Понять ее с точки зрения даже фактов, каких-то событийных, вот событийного ряда, очень сложно, потому что понять, что стоит за царем, помазанником Божиим, само служение которого тайна, и тот исторический контекст, в котором он находится, как Иоанн Васильевич Грозный говорил, не нашел я тех, кто бы поплакал или поскорбел со мной, утешающих я не нашел. Он прекрасно знал, что никто, очень многие не поймут, и ни его поступков, ни его действий, и ему некогда было оправдываться. Он просто знал, что надо, так сказать, делать то дело, на которое его поставил Бог. Перед Богом он и будет давать ответ. И 50 лет его нахождения на престоле говорят сами за себя лучше, чем любые слова. Мы можем вспомнить, что в Грановитой палате Московского Кремля он изображен как местный чтимый святой. Это заставляет задуматься всех тех, кто огульно, особенно после просмотра великих, в кавычках, фильмов Лунгина. Знаете, у меня такое вот ощущение, что этот режиссер просто специально делает все, чтобы обесценить вообще понимание вообще России и всей ее культуры.
И всей русской истории.
И всей русской истории. И не только в контексте фильма «Царь». Вот. И, понимаете, и это, конечно, специальная работа определенных структур. Вот. А все остальное Павел хотел идти другим путем. Он, кстати говоря, не принял Лунгинский остров вообще, потому что он считал, что все это... комично. Он категорически, несмотря на то, что все там с ним спорили, а я сейчас могу сказать только одно. Тема царского служения — это самая драматическая тема. Оклеветаны те, кто сделали больше всего для Родины. Поэтому говорить о них, опять-таки вспомним, не прикасайтесь к помазанникам моим ни словесно, ни руками, потому что действительно сердце царёва — это тайна, ведомая только Богу. И те достойнейшие люди, которые были на престоле долго или коротко, но оставили свой след в русской истории, как правители, так сказать, это надо понимать только сердцем, не просто верующим, но и сердцем, глубоко понимающим контекст русской истории, как Москва, Третий Рим, мы преемники Византии, мы носители того христианского духа и хранение ее, как свет, как свечу мы должны нести и пронести ее. И поэтому понять, что такое ответственность, лежащая на плечах государя, та же борьба с ересью жидовствующих, которая выпала на плечи Иоанна Васильевича Грозного, а что досталось Николаю Александровичу, по сути дела, тот заканчивал династию Рюриковичей, это династию Романовых. Кто может понять вот глубину его страданий, его переживаний, креста этого и пролитую им кровь? Он прекрасно знал, что этот народ, находящийся в состоянии раковых метастаз, надо лечить. И, между прочим, вот тема измены, которой вы коснулись, вот говоря о Скуратове, для Павла была, я бы сказала, такой главной темой. Вот тема измены, тема внутреннего выбора. Почему мы в экспозицию вот этой выставки «Империя в последней войне» включили одну единственную работу из совершенно другой эпохи «Смутное время»? Потому что как измена тогда рушила все, так и измена, предваряющая революцию. Там это был какой-то апофеоз измены. Недаром государь оставил такую запись в своем дневнике: «Кругом измены, трусость, обман». Потому что именно это послужило поводом и основанием крушения великой страны. Вот. И поэтому, конечно, как можно было это не осветить? И, с другой стороны, Павел все время подчеркивал верность и в «Квартине дворник», и в «Портрете Малюты Скуратова», и в последней его работе «Брусиловский прорыв» не той диораме, которую многие видели уже на выставке, а картины, живописное полотно, которое сейчас экспонируется в Лаврушинском. Там на лошади простой солдат. Он остался верен долгу, присяге. И вот интересно, что, к сожалению, у нас не вошла замечательная работа, одна из последних Пашных работ, вот Николай II в госпитале. Там Павел делал такое небольшое, как бы, так сказать, объяснение этой картины для каталога, вообще, который должен был быть в Екатеринбурге. Сейчас там спустя месяц откроется выставка. Из копий, плашных копий, он написал для частного владельца в Екатеринбурге практически повторение всех своих работ. И вот этот человек сейчас там откроет выставку. И Паша, когда написал Николая II госпиталь, он говорил, что после грандиозного брюссельского прорыва, который практически вывел Австро-Венгрию из войны, и не оставалось уже сомнений в победе Великой России. И последний рывок был намечен на апрель-май 1917 года. Но мы сами отказались, говорил Павел, от победы в Первой мировой войне, сославшись на усталость. Подгнившая Россия сдалась, стоя в метре от победы. Но не все были такими. Многонациональная русская армия в лучшем своем лице билась до последнего, оставаясь верной царю, вере и отечеству. И навсегда годы славы сплотили и горцы герои из дикой дивизии, богатыря из русской лейб-гвардии Преображенского полка. Их объединяла честь, вера, любовь, твердость и отец общий, государь. И там действительно в его последних работах, вот «Государь в госпитале», ну, мы ее покажем в Третьяковской галерее еще чуть позже, в картине «Стоход», который здесь, в этой экспозиции. Это все та же слава простому русскому воину. Мы знаем, что в болотах Стохода погиб Преображенский полк, та самая основная гвардия, царская гвардия. Туда ее выманил Брусилов, который уже на тот момент стал предателем, и уничтожил там, в этих болотах Стохода. И они, те, которые не гнулись под пулями, те самые славные преображенцы, которые 30%, 70% их там полегло, а 30% потом отправилось спасать государя. И там Алексеев их встретил, разобрал рельсы, и там их пулеметной очередью добил. Потому что эти люди никогда не изменяли присяги. А вот еще одно полотно в этой же экспозиции, вторая присяга или отречение, как раз о том, как офицер снимает погоны, отрезает их. И, как Павел сам говорил, это вот это вот отречение, вторая присяга, он говорит, я писал ключевой момент гибели русской армии в последний год напряженной борьбы с немцами, в марте 1917 года. Он считает, что русская церковь повелась народ не к покаянию и не, наоборот, к поддержки государя, то есть не к покаянию за свержение, хотя бы уже к покаянию за свержение своего государя, верховного главнокомандующего, а ко второй присяге. Армия не приняла этого глумления, развалилась. Впоследствии присяги посыпались, как из рога изобилия. И вот остановка безумия, Павел считал, возможна лишь после осмысления того, что произошло с нами в том далеком времени. Поэтому это опять-таки мостик в наш сегодняшний день.
Ну, не случайно эта тема смуты, тема измены,
да, смуты, измены
и тема верности,
да,
до смерти, она пронизывает все работы Павла. Ну, его диплом-то «Битва,
да,
на Калке»,
знаменитый,
потрясающий,
да,
для молодого художника. Огромный холст, огромное полотно, удивительная работа, наполненная таким глубоким смыслом о том, что губит Россию всегда. Рознь и измена. То есть внутренний враг страшнее оказывается, конечно, чем...
Он очень переживал из-за этого. Очень переживал.
Он считал, видел, что сейчас это происходит, да.
Вот это предательство, вот эта наша мелочность какая-то. Постоянно он говорит, ну почему? В русском человеке заложена такая колоссальная сила. Ну почему мы оказываемся такими слабыми, такими подлыми в тот момент, когда надо быть, наоборот, сильными и стойкими? И его и в жизни, и в истории невероятно восхищало и вдохновляло вот эта твердая позиция стойкости внутренней, цельности внутренней, чистоты. Даже пусть это будет один человек. Почему, может быть, эти образы, которые он писал, они всегда были вот как раз в этом отношении просто... Или это была борьба какая-то, например, это кристальный человек. Вот он находил всегда какие-то такие аргументы вот живописные, чтобы доказать и показать зрителю, что это действительно так. Это убеждает. Это очень убеждает.
А я хотел бы, дорогие братья и сестры, сказать вам о том, что выставка-то продлится не очень долго, до 17-го, до 17-го, да, ноября?
Да, до 17 ноября.
Приходите, и главное, приводите детей, потому что Павел успел передать, но это отдельная тема, как он переживал, ну, о всех его, скажем так, скорбях, искушениях, которые выпадали на тему, на пути Павла, это знают только близкие, знают только Анастасия Юрьевна, сын Тихон, могу сказать, что он, действительно, это не громкие слова, он нёс свой крест. Просто так такие работы не даются.
Не даются.
Это написано сердцем и написано кровью по-настоящему. И поэтому эти работы так действуют. Но работы сейчас, Павел успел их передать в дар Российской Федерации, так, то есть в дар России.
Да.
Они находятся сейчас на полотняном заводе имени Натальи.
Я сейчас скажу, да, потому что невольно все равно каждый эфир, где бы я ни говорила, это мой отчет перед зрителями. И я, конечно, могу сказать, что за последние два месяца вот я сделала много для того, чтобы сохранить всю коллекцию, потому что она хоть она и была Павлом сохранена, мы ничего действительно не продавали. Я еще раз повторюсь, что относилась к этому всегда, мы относились никогда ни с какой меркантильной точки зрения, как к золотому запасу. Как, знаете, вот в Петербурге там вот это зерно, когда люди голодали и оставляли, не притронулись к этим вот сортовой этой пшенице. И для меня эти картины, я представить не могла, что это можно продать или вообще как-то разорить, когда мне министр культуры говорит, только ничего не продавайте. Я говорю, ну, знаете, об этом речи нет. Другой вопрос, что хранение такой большой коллекции, 70 полотен там просто огромные, я физически не могу ни осилить, ни поднять, ни материально никак, и потом они должны находиться в определенном температурном режиме. Поэтому, когда... Но все это было в подвешенном состоянии, потому что большая часть была в Калуге, он действительно хотел там, ему там предложили сделать галерею. Ну, 3 года речь шла, и ни к чему не привело это все. А когда Паш не стал, и вот там была его выставка, и потом открытие диорамы, на которой был патриарх, вот я, конечно, представив диораму и услышав слова восторга патриарха и его восхищения искреннего, и такого просто вздох такой вырвался у него, когда он зашел. Ведь Паша успел не просто договорить предметный план, который доделали его ученики, он успел даже озвучивание сделать с музыкой Вагнера, с звоном летящих стрел, с там, проезжающей подводы, вода джвякающая. Там, то есть это все, это прямо звучит и пахнет, и чувствуется. Он даже нашел фирму, которая передает запахи. И вот эти запахи прелой листвы, там все это удивительное ощущение. Там 2 уровня просмотра эти диорамы. И я сразу обратилась к патриарху с вопросом о вот, сохранении коллекции, о чем он мне сказал, что все-таки вот в Калуге они нам отдают замечательный дом Щепочкина, отдали, вернее уже, это такой особняк-дворец прекрасный, это место полотняный завод, но там усадьба Гончаровых, прекрасный такой, я бы сказала, второй Тригорский, из него можно сделать, там пруды, там дивной красоты, излученной реки, очень замечательный дворец, его надо просто восстановить. Вот, они открывают какой-то резервный фонд для того, чтобы сделать сейчас реконструкцию, то есть интерьеров, и там в этих высоких, там 6 метров потолки, я думаю, что это как раз сразу после войны 12-го года был этот особняк построен, вот, и он предназначался им такого дворцового плана, вот не просто особняк, как полотняный завод, скажем. Я думаю, что там будет место хранения картин, а выставки будут постоянные, мы будем их делать, и сейчас как раз, почему я очень зову на выставку, мне важно сейчас дать некий отчет министру культуры, потому что он дал нам сейчас эти залы, нам дают сейчас Третьяковскую галерею, 500 метров залов Третьяковской галереи, это большой подарок, и мне нужно сейчас оправдать вот это доверие. И я надеюсь, что это будет такая, может быть, некий посыл для дальнейших выставок.
Ну, а я на открытии выставки обратился к Владимиру Ростиславовичу Мединскому. Думаю, от всех наших слушателей, от слушателей Радонежа и от общества Радонежа, я думаю, и Народный собор, Союз православных граждан, все мы подпишем письма с просьбой к Министерству культуры выделить постоянную экспозицию, выделить какой-то зал. В Москве должно быть, я уверен, не все доберутся до полотняного завода, да. Не все доберутся до Калуги, а на выставке Павла Рыженко, то есть выставить его работы должны постоянно быть доступными зрителям. И я, дорогие братья и сестры, прошу вас, приходите с детьми,
да.
Особенно если Анастасия Юрьевна сможет провести экскурсию, беседу, рассказать, почему, братья и сестры, его работы, вот как ходили на выставке 400-летию Романова, Маниш, точно так же должны быть постоянно доступны школьникам, студентам работы Павла Рыженко.
Знаете, ведь такое чувство, да, спасибо огромное, потому что это словно нам такой, там такой карт-бланш такой, вот давайте посмотрим, вот, так сказать, насколько это нужно. Вот давайте, вот сейчас посмотрим, вот к нам присматривается. Вот что это вообще, ну, там, вы все это говорите, высокие темы, материи, а вот люди пойдут. Вот книжку отца Тихона Шевкунова «Не святые, святые» прочитали все. От продавщиц в магазине, которые вообще никакого отношения ни к вере, ни к храму не имеют. Люди говорят, какая книга. И знаете, я думаю, что это очень правильно. Вот отец Тихон правильным идет путем, потому что это путь вот такого, это не популяризация, это правильное обращение к людям. Вот даже такой тем старчеством казалось, кому это нужно сейчас вообще? Так она же покрыла вообще, она переиздается и переиздается. И я считаю, что Пашиные картины не то, что надо разрекламировать, но их нужно позвать людей туда таким образом, рассказать о них так, и чтобы они туда пришли. И это действительно нужно детям. Там военно-историческое общество, там туда приходит молодежь, причем очень такая толковая, заинтересованная, очень прекрасные люди. И я уже провела там ряд экскурсий, увидела этих людей, и это совсем не то быдло, как нам выпадают вот это утонувшие в интернете, в соцсетях, они готовы подумать, живые почувствовать души, живые души, интересующие. Поэтому я думаю, что если сейчас... Причем, знаете, интересна такая мечта, ну, так сказать, Радонеж все-таки такая радиостанция, на которой я могу поделиться своими переживаниями, потому что, когда представители Третьяковской галереи пришли, я поняла, что у них ощущение, что им это все навязали. Вот. А мне бы все-таки хотелось, и не потому, что я, так сказать, рекламирую собственного мужа, я достаточно отстраненно отношусь к его наследию, в том плане, что не потому, что, так сказать, это наследие моего мужа, а вот о сегодняшнем дне у меня тоже сердце болит очень сильно. Я о молодежи, я о людях. И... Потому что одна бабушка, она пришла, говорит, вы знаете, как я вас долго искала? Я не услышала, где находится выставка. Я поехала сначала в студию Грекова. Я там постояла, мне открыли, я сказала, расскажите, где выставка Павла? Знаете, вот такой зритель, пожилой человек, который поехал в студию Грекова, чтобы узнать точно, где находится выставка. Ну, неужели эти зрители недостойны того, чтобы им дать возможность увидеть картину любимого художника?
А я, дорогие братья и сестры, напоминаю, что завтра вечер возвращения на родину в Доме кино в Белом зале. Но все вы об этом знаете. Мы приглашали вас на вечер, посвященный 700-летию преподобного Сергия Радонежского. И киноэпиграфом будет фильм, конечно же, о преподобном Сергии, избранной воеводе земли русской. И Лина Мкрачан мне сказала, что весь фильм пронизан работами Павла Рыженко. Павел уже тоже был одним из героев одного из вечеров цикла «Возвращение на родину». Поэтому приходите. На эти вечера, оказывается, приезжают. Я узнал совершенно случайно, что приезжают одним днем в Москву, чтобы побывать в Доме кино на вечерах, из Йошкар-Олы семья, из Перми семья, из Рязани, из Мышкина, Ярославской губернии. То есть народ у нас тянется к этому. Если бы... Ну, я думаю, Владимир Ростиславович Мединский это хорошо понимает. Он и книги замечательные издает, мифы о русской истории, где разоблачает это черный миф и рассказывает правду. Ему это близко. Но... Я думаю, что все это должно быть доступно широкому зрителю.
Ну, конечно, галерея в Москве – это мечта. Я понимаю, что...
Мы будем молиться.
Это, ну, может быть, мы заслужим такое право посредством экспозиции, выставок, работы на них. Потому что я думаю, что это может быть редкий художник, работа которого они, во-первых, говорят в сегодняшнем дне, потом около них можно о многом говорить. О том, что касается и нас сегодня.
Нас сегодня. Вот Павел, его... Это очень волновало все, что... Да. Поэтому тема измены, тема смуты. И я не случайно думаю, Настенька, что его последняя работа «Диорама» — это же как раз падение иго. 1480 год, стояние на Угре, покров Матери Божией. Ну, об этом можно отдельно, наверное, обещаю передачу сделать. Это,
и с радостью
это расскажу, не только чудо было, покров Матери Божией, но это было чудо и подвигом, вымоленное, самоотверженным подвигом русских воинов. А я, дорогие братья и сестры, хотел бы вас позвать 8 ноября, в день Дмитрия Солунского, святого великомученика, помолиться у чудотворных икон Матери Божией. Звоните по телефону 8-903-151-61-14 или сразу поезжайте в паломническую службу Радонежа. Она изменила немного свой адрес. Та же Пречистенка, метро Кропоткинская, но теперь Барыковский переулок, дом 4, корпус 2. А поездка будет посвящена Казанской иконе Пресвятой Богородицы, Дню народного единства и нашей победе над смутой, которая, уверен, будет... Обязательно, и над последней смутой Павел уже чувствовал, что победа обязательно будет. И должен сказать, это невысокие слова. Он один из тех воинов, которые эту победу приближают. И не случайно его последнее письмо было опубликовано, открыто Игорю Ивановичу Стрелкову.
Да.
Павел написал в этом письме: «Игорь Иванович, если прикажете, я оставлю кисти и краски и стану рядом с вами». Это было еще во время обороны Славянска, защиты Славянска. Два воина, два верных царских слуги. Игорь Стрелков и Павел Рыженко. У нас звонок. Да, еще два объявления, дорогие братья и сестры. 28 октября православный клуб «Русский паломник», кажется, приглашает на вечер памяти Иверской иконы Божьей Матери Монреальской, Мироточивой, в память брата Иосифа Амониеса. На вечере будут очевидцы жизни брата Иосифа. Поговорим, я тоже надеюсь быть на этом вечере, потому что очень чту память мученика брата Иосифа и, конечно, Иверскую Монреальскую почитаю. Адрес: Бобров переулок, 6, строение 1, метро Тургеневская. Это совсем близко, или Чистые пруды, библиотека Тургеневская. А 30 октября, в четверг, в Славянском центре вечер встреча с Ольгой Николаевной Куликовской-Романовой. Представление нового альбома «Первая мировая в фотографиях и письмах». Концерт Вечер ведет Нина Васильевна Карташова. Ну, все знают Славянский центр. И вот как удивительно, что столетие Первой мировой, это выставка военно-историческая. Павла Рыженко открылась. А мне, конечно, хотелось бы, Настенька, чтобы все его работы как-то были не только одна работа, а смутим. У меня, откровенно говоря, было такое чувство грусти небольшой, потому что не хотелось некоторые работы разбивать.
Вот, да.
Прощание с конвоем, да? Да, хотелось весь триптих, чтобы присутствовал.
Там, к сожалению, очень маленькие проходы. Мы не смогли сделать вот экспозицию так, как хотели, потому что все-таки палата 17 века, там нельзя, и рамы неразъемные, неразборные. Мы только что смогли внести, вот, к сожалению, там была задан размеров. Но, тем не менее, знаете, ведь я сейчас решила, вот как Господь вот управляет, вот такой зал, значит, такой зал. Одна картина, значит, одна картина. Значит, будем показывать одну картину. Значит, вот расскажем про одну картину. Потому что вот на диораму я тоже хочу, пользуясь случаем, сегодня своего эфира на Радонеже пригласить в Калужскую Свято-Тихонову пустынь. Вот там построен там Владимирский скит этой пустыни, специальный диорамный зал. Это же историческое вот место стояния на Угре. Я потом об этом подробнее, может быть, другой передаче расскажу, но сейчас просто могу сказать, что там сейчас не только диорама, но еще небольшая выставка важных последних работ. Потому что к теме Поля Куликова, без которой, как он считал, не было бы и стояния на Угре, вот того выхода нашего из вот зависимости от татар, татаро-монгольского ига, он, этот вот небольшой зал, в котором мы поместили его последнее обращение к теме Куликова, как бы исходы из Куликовской битвы, там это три работы, значит, Сергий встречает Дмитрия Ивановича Донского после сражения, «Безмолвие», приезд Дмитрия Ивановича и разговор уже, приезд к духовнику своему, в Лавру туда, это такая... как бы вид сверху, немножко напоминает даже диорамные его вот эти монументальные уже проекты. И в то же время в уголке там вот такой тихий разговор духовного чада со своим духовным наставником. И «Стояние на костях». То, о чем Паша мечтал написать эту работу, он почему-то вдруг раз и вернулся. Потому что он хотел делать проект на Поле Куликовом. Там уже была договоренность о большой диораме. И, наверное, он уже как бы себя готовил к этому. Но как интересно, что по колориту вот эти три работы, они какие-то такие очень, я бы сказала, какой-то тихий в них был какой-то предчувствие ухода какого-то. Вот он там все безмолвие, вот это стояние на костях, встреча с Сергием Дмитриановичем, там где-то гонец на заднем плане. Удивительно. Государь встретил. Потом вот встреча Сергия, когда я ее увидела, я думаю, боже мой, просто как будто он Пашу встречал. Вот он написал ее за год до смерти. Я ему говорю, почему ты опять вернулся к этому? Я говорю, стояние на костях, понятно. Он говорит, знаешь, что-то еще хотелось как-то вот сказать. Я что-то не договорила, мне хотелось. Вот говорит, хотелось показать, как Сергий ждал Дмитрия. Вот оттуда, вот он же, вся лавра молилась, вот он ждал. И потом стояние на костях, говорит, ну, мечтала это сделать, потому что это же вот последнее прощание, последнее целование, вот это вот. И, конечно, и безмолвие, потому что во всем этом глубина молитвы. За Русь, предстояние и участие церкви. Сейчас я с Тишей делала проекты по монастырям, помогает Тихону вот, в его выставке, которая сейчас откроется, вот Рюриковичи. Какое количество монастырей, обителей, ученики преподобного Сергия создали. Я была потрясена. Я просто прикоснулась к материалу, который меня просто перевернул, потому что вот он едет туда, потом туда, там ученики собирают, а здесь вокруг них ученики. И вся Русь, она как действительно единая святыня. К ней вообще, у меня такое было ощущение, что к ней просто прикасаться вот нельзя, настолько она драгоценная, она же вся живая.
Вот Павел, он необыкновенно чувствовал вот сам дух русской истории и ее ткань какую-то необыкновенную, да. Вот эту священную ткань.
Он очень трепетно к ней относился. Трепетно. Он не то, что вот, ох, сейчас возьму, как напишу, пересвету заложу там. На конях.
А его пересвет глубочайший, когда он яблочко-то режет, да. Ежик рядом.
Это знаете, так писалось. Вот, да, знаете, да. Когда он писал «Послушника», к сожалению, это единственная работа, повторение, которую Паше пришлось сделать, потому что ее оригинал у Светланы Владимировны Медведевой, о чем я хочу с ней, может быть, у меня получится поговорить с просьбой менять на копию, сделанную Пашей. Потому что вот ту работу, когда он писал, я помню, что я пришла, переступила порог в мастерскую, он говорит, я тебе сейчас покажу. Он обычно показывал в процессе, а тут говорит, я хочу дописать. Он дописал, я пришла, зашла и заплакала, потому что невозможно было. Это настолько меня... Я очень критически ко многому относилась, но эта работа меня поразила. Он говорит, тебе нравится? Я говорю, мне очень нравится. Он говорит, ты знаешь, как я подумал, знаешь, как вот... Я слушала, говорит, песню, может, конечно, кому-то покажется смешной маршал, вот об орле, который не улетает дорогу в дальний край, покажи. Может быть, смешно это, там современный бард поет, а Паша слушает и пишет там о слябе. Ну, знаете, как он это... Он говорит, знаешь, я представила себе, вот этот орел, который вот дорогу в дальний край. Говорит, мне вот хотелось показать, вот он же готов уже к смерти, понимаешь? И он же эту дорогу вот видит, он ее видит. И в этом была такая скорбь и смирение этому монаха, готовящегося к сражению. И Пашин, как бы, он говорит, я, знаешь, я представляю, можно сделать клип, такой, знаешь, кадр, хроники идут. И мы, говорит, можем сделать фильм об истории. Паша же написал сценарий Цусимы, который у него подлый, нагло украли. В «Газпроме» люди сказали, мы найдем тебе деньги, мы сейчас снимем прекрасный фильм. Он отдал сценарий с покадровой разработкой. Скажу об этом просто на случай, если сейчас появится что-то, и кто-то начнет что-то снимать. У Паши был сделан от начала до конца сценарий, литературный. И как художник он, так сказать, разработал покадрово. Его сказали, вот ты сейчас зайдешь, мы только отдай сценарий. Вот зайди, а сейчас тебя позовут. Его не позвали. И сценарий погиб. А он говорит, я уже представила, даже каких актеров бы я позвал, чтобы это снять. Он мечтал сделать так, чтобы люди увидели, чтобы это все вот почувствовать. То, что все это было вот его болью внутренней. Поэтому это правда. Я, между прочим, в этом контексте могу сказать, он не мог сделать ни одного повторения своих работ. Вот пока он писал, вот на этот момент он писал, а потом он не мог войти в эту реку второй раз. Удивительные вещи.
Настя, я пришел к Павлу, он работал над диорамой для Сербии. Угу. Как раз я помню, пришел в студию Грекова тогда, в мастерскую, и Паша был очень взволнован, и говорит, что случилось? Говорит, Третьяковка взрывает мои работы, я обрадовался, естественно, точно так же, говорю, Паша, ну я тебя поздравляю, потому что, ну, удивительно, правда, Третьяковская для каждого художника, ты достоин вполне твоей работы Третьяковки. А потом, когда стали с ним беседовать, я спросил, а где они могут быть выставлены? Он говорит, ты знаешь, а они не дают гарантии, работы могут оказаться в запасниках. И вот я помню, как Паша тогда думал и все-таки решил, я говорю, ты повторить можешь? Нет, они требуют только подлинники.
Да.
Подумал и говорит, нет, я, говорит, им не отдам. Выставка в Англии, это не важно. Я хочу, чтобы мои работы видели русские люди. Зачем англичанам мой пересвет, Алексей Михайлович? Это все нужно русским людям. Это тоже был, это поступок был необыкновенный. У нас, говорите, пожалуйста, только кратко, у нас 2 минуты буквально.
Здравствуйте, дорогая Анастасия Юрьевна и Виктор Александрович. Это Елена. Я хотела бы узнать, а возможно ли выпустить альбом всех работ Павла Рыженко? Это было бы замечательно, на хорошей полиграфии. Пусть это будет очень дорого, но это же нужно.
Мы постараемся сделать это, и в ближайшее, надеюсь, время, может быть, сейчас вот выставка в Третьяковской галерее даст нам сейчас это уже понятие статуса некого очень важного, потому что выставка в Третьяковке – это серьезное дело. Вот, и поэтому, конечно, мы постараемся это все сделать. Сейчас можно в экспозиции купить постеры, есть там проспект небольшой, где тоже неплохой, там не очень хорошее качество, но иллюстрации, но там все-таки есть текст и сама выставка. Приходите сейчас, вот все будет зависеть от количества людей приходящих, может быть, на нас обратят внимание и дадут нам возможность и рекламу сделать больше, и каталог издать, и альбом издать. Вот. А мне хочется вспомнить и сказать в самом конце, вспомню слова Блока о том, что неразлучны в России живопись, музыка, проза, поэзия, неотлучны одни, неотлучимы они друг от друга. И от них же и философия, и религия, и общественность, даже политика вместе не образуют единый мощный поток, который несет на себе драгоценную ношу национальной культуры. И действительно, вот в этой взаимосвязи, вот в этом таком, я бы сказала, эпическом понимании русской истории, ее изложении, мне и хотелось, вот, чтобы вы восприняли эту новую экспозицию, пришли на нее, может быть, не раз, действительно, привели туда детей. Свой контактный телефон я сейчас просто проговорю в эфире, потому что мне сейчас очень важно вводить как можно больше экскурсий. Можно записать 8-926-286-15-32.
Еще раз.
8-926-286-15-32. Выставка работает, кроме понедельника, каждый день с 11 до 8 часов вечера. Достаточно удобное время, даже после работы приехать. Я с радостью подъеду. Мне нужно, чтобы сейчас вот этот вот зал этого военно-исторического общества зазвучал.
И приводите, вот, еще раз прошу, приводите. Может быть, нас слушают преподаватели университетов, да, институтов, преподаватели школ. Приводите детей, приводите студентов. Они выйдут из этого зала совершенно другими людьми, если они первый раз столкнутся с работами Павла Рыженко. Это наш долг. Просто наш долг сейчас для детей наших это сделать.
К тому же экспозиция неутомительная, она маленькая, всего 3 зала, 4 зала небольших. Вот. И рассказ тоже, ну, 35-40 минут. Я думаю, что это не утомительно, нормально совершенно.
Можно будет и на вопросы ответить. Анастасия Юрьевна очень интересно говорит. И, дорогие братья и сестры, поймите, сейчас мы просим молиться сугубо о наших братьях и сестрах в Новороссии, потому что, может быть, начнется вновь это наступление по приказу из Вашингтона. И вот эта битва, которая сегодня идет, это битва, прежде всего, в наших душах и сердцах, битва за русскую историю. Вот Павел, как воин Христов и как верный царский слуга, сделал все, чтобы в этой битве мы победили. Настя, спасибо.
Спасибо. Нет, спасибо вам, благодарю. Слушатели, всего доброго, до свидания, до встречи.
До встречи.
Вы прослушали одну из бесед, которая состоялась в прямом эфире православного радио «Радонеж».